Роскошные волосы Уитни рассыпались по плечам. Золотая цепь на бедрах тихо раскачивалась в такт грациозной походки, а за спиной развивалась великолепная накидка, расшитая жемчугом. Она выглядела настоящей юной королевой во всей ее славе, невозмутимой, но не надменной, а манящей и одновременно холодновато отчужденной. «Боже милостивый, малышка!» — прошептал Клейтон. Зрители, застывшие в напряженном ожидании, увидели, как герцог выступил вперед, величественный и неотразимый в костюме королевского пурпурного бархата. Он взял руку невесты, посмотрел ей в глаза и что-то сказал, но лишь Уитни услышала его тихое «Здравствуй, любимая». При виде красавца-герцога, с нежной гордостью смотревшего на ослепительно прекрасную невесту, многие дамы приложили платочки к глазам еще до того, как новобрачные начали произносить обеты. Клейтон подвел Уитни к алтарю, и она заняла место рядом с будущим мужем, место, которое отныне будет по праву принадлежать ей. Она стояла, чувствуя крепкое пожатие теплой руки Клейтона. И когда архиепископ попросил ее повторять за ним слова клятвы, Уитни подняла глаза и встретила ласковый, ободряющий взгляд. Она постаралась, чтобы голос звучал твердо и решительно, но когда обещала повиноваться мужу, Клейтон поднял брови с таким комическим недоверием, что Уитни поперхнулась смешком и едва не пропустила слово. Наконец их провозгласили мужем и женой. Торжественно зазвучал орган, и Клейтон воспользовался правом поцеловать новобрачную. Поцелуй оказался целомудренным, настолько не похожим на те, что он дарил ей раньше, что Уитни окаменела от изумления. «Придется попрактиковаться», — пробормотал Клейтон, «пока я не овладею этим искусством». Его восхитительно прекрасная невеста кивнула, сделанная серьезностью, и скромно прошептала: «Буду счастлива помочь вам обучиться, милорд». Именно поэтому, как шептались потом любопытные, плечи герцога Клеймора тряслись от смеха, когда он шел от алтаря под руку с герцогиней. Уитни сидела рядом с Клейтоном в экипаже, катившем по гладкой дороге к Клеймору. Экипаж Джилбертов безнадежно застрял у церкви, поэтому тетя и дядя Уитни с благодарностью приняли предложение Клейтона воспользоваться его каретой, хотя прекрасно понимали, что новобрачным хотелось бы остаться наедине. Рассеянно прислушиваясь к разговору, Уитни рассматривала широкое золотое кольцо, которое жених надел ей на руку. Оно оттягивало палец непривычной тяжестью и занимала почти всю фалангу. Дерзкий вызов всему миру, что отныне она принадлежит своему мужу. «Своему мужу». Уитни осторожно взглянула на Клейтона сквозь опущенные ресницы. «Мой муж», — повторяла она себе, и всякий раз дрожь волнения пронзала ее. «Господи, Клейтон! Ее муж, 6 футов 3 дюйма, истинной, неподдельной мужественности, элегантный, утонченный и загадочный, но волевой, решительный, собранная, сдержанная сила, готовая в любое мгновение обрушиться на противника, и теперь она носит его имя, принадлежит ему». Мысль казалась немного пугающей и одновременно восхитительной. Карета медленно въехала в главные ворота и свернула на подъездную аллею, где по обеим сторонам уже пылали праздничные факелы, освещая путь прибывающим гостям. Когда лошади остановились перед входом, Клейтон помог Уитни спуститься, и она с изумлением увидела, что весь штат слуг, от дворецкого, экономки, лакеев и горничных до садовников, лесников, егерей и конюхов, выстроился на ступеньках крыльца сообразно рангу и положению. Клейтон повел жену, но не к двери, а остановился перед слугами. Уитни, нерешительно улыбнувшись 150 настороженно выжидающим людям, взглянула на Клейтона. «Мужайся», — прошептал тот, улыбаясь. И мгновением позже воздух наполнился приветственными криками. Клейтон переждал, пока шум утихнет. «Это еще одна традиция», — объяснил он Уитни, внешне серьезно, но с улыбкой в глазах, разглядывая слуг. «Представляю вам вашу новую хозяйку, мою жену», — произнес он древние слова, сказанные когда-то первым герцогом Клеймором, вернувшимся с похищенной им невестой. Клейтон говорил громко, так, чтобы его было слышно всем и каждому, «И знайте отныне, если она о чем-то попросит вас, значит, это и моя просьба. Любая оказанная ей услуга — услуга мне. Ваша преданность или неверность ей — все равно, что уважение или оскорбление мне». Лица присутствующих расплылись в широких улыбках, и когда Клейтон повел Уитни к входу, снова послышался одобрительный гул. Они вошли в бело-золотой салон. Клейтон налил шампанского Уитни, лорду и леди Джилберт. Стивен и вдовствующая герцогиня присоединились к ним, и Клейтон наполнил еще два бокала. Все 120 комнат основного дома и 70 комнат, соединенных вместе гостевых зданий, были заняты прибывшими на свадьбу приглашенными, многие из которых приехали накануне. Снаружи слышался непрерывный стук колес экипажей по брусчатке подъездной аллеи. Гости возвращались из церкви. «Ты не хочешь отдохнуть, любимая?» — спросил Клейтон, протягивая Уитни бокал. Уитни глянула на часы. «Уже 7, а бал начнется в 8, и Клариса еще должна погладить ее платье. Это означает, что у нее даже не будет времени допить шампанское». Уитни нерешительно кивнула и отставила бокал. Клейтон, заметив ее тоскующий взгляд, устремленный на недопитое шампанское, с ехидной улыбкой поднял оба бокала и повел Уитни наверх по широкой лестнице к супружеским покоям. У ее спальни, смежной с его собственной, Клейтон остановился, открыл дверь и вручил жене бокал. «Может приказать послать наверх всю бутылку, миледи?» Поддразнил он, и прежде чем Уитни сумела подыскать достойный ответ, его губы коснулись ее рта в легком мимолетном поцелуе. От подъездной аллеи до самой двери был расстелен алый ковер, по которому бесконечным потоком шли гости. Они поднимались по величественной парадной лестнице, на каждой ступеньке которой находились по два лакея в темно-красной, с золотом ливрее Уэстморлендов. Уитни стояла рядом с Клейтоном в бальной зале под хрустальной 6-ярусной люстрой, пока дворецкий объявлял имена и титулы вновь прибывших. Услышав о приезде леди Амелии Юлбенк, Уитни вздрогнула и напряглась, со страхом ожидая появления старой вдовы, которая надвигалась на них со стремительностью урагана в своем неизменном зеленом тюрбане и фиолетовом атласном туалете, давно вышедшем из моды. «Надеюсь, мадам, — пошутил Клейтон, улыбаясь старой ведьме, — я оказался достойным соперником Северина». Леди Юбинг хрипло каркнула, что, по-видимому, должно было означать смех, и нагнулась ближе к Клейтону. «Я все хотела спросить вас, Клеймор, почему вы выбрали для вашего отдыха именно дом Ходжеса?»
«Именно по той причине, — ответил Клейтон, кивая на Уитни, — которую вы считали самой правильной».
«Так я и знала», — торжествующе усмехнулась вдова. «Хотя мне потребовалось немало времени, чтобы убедиться». «Ах вы, дерзкий юный щенок!» — добавила она почти нежно и, вставив в глаз монокль, отвернулась, высматривая, на кого из несчастных соседей можно наброситься без опасения получить отпор. Ужин был поистине роскошным, со множеством тостов, и первый был предложен Стивеном.
«За герцогиню Клеймор!» — провозгласил он.
Глядя на мать Клейтона, Уитни весело улыбнулась и подняла бокал, собираясь выпить за нее.
«По-моему, Стивен имел в виду тебя, любовь моя», — шепнул со смешком Клейтон.
«Меня?» «Да, конечно», — охнула Уитни, быстро опуская руку, чтобы скрыть ошибку, но было уже поздно. Гости все поняли и начали покатываться со смеху. Потом предлагались тосты за здоровье жениха и невесты, за счастье и долгую жизнь, и гости начали требовать, чтобы жених произнес речь. Клейтон поднялся, и Уитни ощутила прилив гордости за человека, ставшего ее мужем. От герцога, как всегда, исходила аура спокойной властности, бывшая неотъемлемой чертой его характера. Он заговорил, и низкий бархатный голос разнесся по притихшей зале. «Несколько месяцев назад в Париже прелестная молодая дама обвинила меня в желании разыграть роль герцога. Она заявила, будто я настолько жалкий самозванец, что мне следует выбрать другой, более подходящий титул. Именно тогда я и понял, что желаю носить лишь одно звание. Звание ее мужа». Он с сожалением покачал головой, хотя глаза весело блеснули. «И поверьте, этот второй титул достался мне с гораздо большим трудом, чем первый». Когда взрыв хохота немного улегся, он серьезно добавил: «И для меня он ценнее всего». Когда музыканты заиграли первый вальс, Клейтон повел жену в центр залы и обнял, закружил в такт музыки. Гости завороженно смотрели на прекрасную пару. Раздались аплодисменты, вскоре к новобрачным присоединились другие танцующие. Клейтон остро ощущал почти неуловимый аромат ее духов и грезил о завтрашней ночи, о многих полных страсти ночах, которые им предстоят, когда он по-настоящему сделает Уитни своей, и кровь загорелась жарким пламенем.